рассказы фельетона Аркадия Аверченко к 125-летию писателя. Читают рассказы Евгений Вестник, Рогволд Суховерко, Ростислав Плят и Борис Иванов. Материалы предоставлены Государственным фондом телевизионных и радиопрограмм. Вступительное слово Дмитрия Бака, профессора Российского государственного гуманитарного университета, литературоведа и критика.
У каждого времени свой юмор и свои юмористы. Для 60-х годов позапрошлого столетия это Козьма Прутков, для рубежа столетий Чехов, затем Зощенко, в наши дни Михаил Жванецкий. Время юмориста Аркадия Тимофеевича Аверченко – это 900-е и 910-е годы, когда молодой журналист приехал из Харькова в Санкт-Петербург и сразу же завоевал достаточно большую популярность. С 1907 года Аркадий Аверченко печатается в «Стрекозе». «Стрекоза» — это одна из тех газет, которые в то время были необыкновенно популярны. Газеты и журналы с названиями вроде «Будильник», «Осколки», «Стрекоза» завоевывали сердца читателей просто потому, что там печатались моментальные отклики на то, что случилось вчера, позавчера или даже сегодня утром. Это были бытовые сценки, это были пародии на политические события. Еще жива была память о Чехове-юмористе, который затем перешел к серьезным рассказам. Очень скоро Аверченко из автора юмористических рассказиков становится организатором юмористики своего времени. Он издает последовательно два знаменитых журнала «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». Имена тех, кто был вокруг Аверченко в то время, прекрасно известны нам и сейчас. Это Надежда Александровна Бучинская, ее псевдоним более известен, Тэффи. Это Саша Черный, это многие-многие другие. Достаточно сказать, что сборник рассказа под веселым названием «Веселые устрицы» издавался более 20 раз. Как и многих литераторов, Аверченко ждала особая судьба, судьба эмигранта. Он покинул Россию и сначала жил в Константинополе, а затем в Праге. Издавался в основном на славянских языках и даже с горечью говорил: «Какой я русский писатель, я издаюсь по-болгарски, по-сербски, по-чешски, а по-русски я только на концертах говорю». Это публичная сфера, это исполнение юмористических рассказов было вынужденной мерой, но вместе с тем это приносило Аверченко дополнительный успех. В СССР он издавался последовательно в 1924 году, 1964 году и в 1985. И по этим датам, конечно, можно отмечать даты нашей советской, а потом российской истории, политики и литературы. В отдельные только моменты оттепели или перестройки книги Аверченко проскальзывали в печать. Именно проскальзывали и сразу завоевывали популярность. Сейчас особое время. И это как будто бы не время рассказов Аверченко, которые писались уже достаточно давно, и в которых не узнаются такие до боли знакомые детали советского быта, как это бывает с рассказами Зощенко. Но, может быть, именно сейчас наступает для юмориста Аверченко новая жизнь. Может быть, именно сейчас, в нашу странную эпоху смены ориентиров, этот юмор вновь окажется востребованным. Тем более, что многие критики и многие историки литературы связывали его не только с отечественной традицией, не только с Козьмой Прутковым и Чеховым, но и с О. Генри, но и с Марком Твеном. Послушаем же, как звучит Аверченко сегодня.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказы Аркадия Аверченко в исполнении Евгения Вестника. Сначала отец, потом крыса на подносе.
Мой отец был удивительным человеком. Все в нем было какое-то оригинальное. Не такое, как у других. Он знал несколько языков. Но это были странные, ненужные никому другому языки. Румынский, турецкий, болгарский, татарский. Ни французского, ни немецкого он не знал. Он любил столярные работы. Но тоже они были как-то ни к чему. Делал он только деревянные пароходики. Возился над каждым пароходиком около года. Делал его со всеми деталями. А когда кончал, то удовлетворенный говорил: «Ну, такую штуку можно продать не меньше, чем за 15 рублей». «А материал стоил 30», — подхватывала мать. «Молчи, Варя», — говорил отец, — «ты ничего не понимаешь». Как все в отце было оригинально, так же была оригинальна и необычна его страсть покупать редкие вещи. Требования, которые предъявлял он к этого рода операциям, были следующие. Чтобы вещь приводила своим видом всех окружающих в удивление, чтобы она была монументальна, и чтобы все думали, что вещь куплена за 500 рублей, когда за нее заплачено только 30. Однажды на лестнице дома, где мы жили, послышалось топанье многочисленных ног, крики и кряхтения. Мы выбежали на площадку лестницы и увидели отца, который вел за собой несколько носильщиков, обремененных большой, странного вида вещью.
«Что это такое?» — с беспокойством спросила мать.
Лучезарное лицо отца засияло гордостью и скрытой радостью человека, замыслившего прихорошенький сюрприз. «Увидите!» — дрожа от нетерпения, говорил он. «Сейчас!» «Поставим его!»
Когда его поставили, и носильщики, облагодетельствованные отцом, удалились, он оказался колоссальной величины умывальником с мраморной, лопнувшей пополам доской и красным потрескавшимся деревом.
«Ну?» – торжествующе обратился отец к окружающим. «Во сколько вы оцените эту штуку?»
«Да для чего она?» – спросила мать.
«Ты ничего не понимаешь, Варя! Алёша, скажи-ка ты, сколько, по-твоему, стоит сей умывальник?»
Алёша – льстец, гиперболист и фальшивая низкопоклонная душонка, всплеснул измазанными чернилами руками и ненатурально воскликнул. «Какая прелесть! Сколько стоит? 425 рублей!»
«Ха-ха-ха-ха!» – торжествующе захохотал отец. «А ты, Варя, сколько скажешь?»
Мать скептически покачала головой. «Да что ж, рублей 15 за него еще можно дать».
«Много ты понимаешь. Можете представить, весь этот мрамор, красное дерево и все стоит по случаю всего 25 рублей. Вот сейчас мы его попробуем, Марья, воды». В монументальный рукомойник налили ведро воды. Нажатая ногой педаль не вызвала из крана ни одной капли жидкости. Но зато, когда мы посмотрели вниз, ноги наши были окружены целым озером воды.
«Течет», — сказал отец. «Надо позвать слесаря. Марья, сбегай!»
Слесарь повозился с полчаса над умывальником, взял за это 6 рублей и, уходя, украл из передней шапку. Умывальник поселился у нас. Когда отца не было дома, все с наслаждением умывались из маленького стенного рукомойника. Но если это происходило при отце, он кричал, ругался, заставлял всех умываться из его покупки и говорил, что вы ничего не понимаете. У всех было основание избегать большого умывальника. У него был ехидный, отвратительный вид и непостоянство в симпатиях. Иногда он обнаруживал собачью привязанность к сестре Лизе и давался умываться из него нормальным, обычным способом. Или дружился с Алешей, был предупредителен к нему, покорный, как ребенок, лил прозрачную струю на черные Алешины руки, не позволяя себе непристойных выходок. Со всеми же другими поступал так. Стоило только нажать педаль, как из крана со свистом вылетала горизонтальная струя воды и попадала неосторожному человеку в живот или грудь. Потом струя моментально опадала и, притаившись, ждала следующего нажатия педали. Человек нагибался и подставлял руки, надеясь поймать проклятую струю в том самом месте, куда она била. Но струя не дремала. Увидя склоненные плечи, она взлетала фонтаном вверх, обрушивалась вниз, обливала голову и затылок доверчивого человека, моментально пропадала и, нацелившись на ноги, орошала их так щедро, что человек, побежденный умывальником, с проклятием отскакивал в сторону и убегал. Однажды на лестнице раздался знакомый топот и кряхтение. Это отец, предводительствующий армией носильщиков, вел новую покупку.
То была странная процессия. Впереди три человека тащили громадный четырехугольник с отверстием посередине. За ними двое несли странный точеный стержень. А сзади замыкали шествие еще два человека с каким-то подобием громадного глобуса и стеклянным матовым полушарием величиной с крышу небольшого сарайчика. «Что это?» — с тайным страхом спросила мать. «Лампа», — весело отвечал отец. «А я думала, тумба для афиш». «Не правда ли?» — подхватил отец. «Прегромадная вещь! Я и торговался полчаса, пока мне уступили». Лампу установили рядом с умывальником. Она была ростом под потолок и вида самого странного, на редкость неудобная, тяжелая, некрасивая, похожая на какое-то чудовищное африканское растение.
«Ну, как думаешь, Алеш, сколько она стоит?»
3000, уверенно сказал Алеша.
«Ха-ха-ха, а ты что скажешь, Валя?»
Мать, севшая в уголку, беззвучно плакала. С отца весь восторг сразу слетел, и он, обескураженный, подошел к матери, нагнулся и нежно поцеловал ее в голову. «Эх, Варя, ну ты ничего не понимаешь. Васька, сколько, по-твоему, должна стоить такая лампа?»
7000,
сказал я, обойдя вокруг лампы. «По крайней мере, я отдал бы за нее столько, лишь бы ее отсюда убрали».
«Да много ты понимаешь», растерялся отец.
Лампа оказалась из одного семейства с умывальником. Керосин 14 фунтов, налитый в нее, потек, отравил воздух. А когда слесарь исправил ее, тот самый, что украл шапку, то лампа втянула в себя громадный черный фитиль и ни за что не хотела выпустить его. Вытащенный какими-то щипцами фитиль загорелся. Но так начадил, что соседи пришли спасать нас от пожара, предлагая бесплатные услуги по выносу вещей и тушению огня. А громадная, необъятная лампа горела маленьким микроскопическим огоньком, таким, какой теплится в лампадке у икон, тихо потрескивая и язвительно прищелкивала своим крохотным красным язычком. Отец стоял перед ней в немом восторге. Однажды на лестнице опять послышался такой же шум, грохот и крики. «Что еще?» — выскочила мать.
«Часы! Часы!»
— счастливо смеясь сообщил отец. Это было самое поразительное, самое неслыханное из всего купленного отцом. По громадному циферблату стремительно носились две стрелки, не считаясь ни со временем, ни с усилиями людей, которые вздумали бы удержать их от этого. Внизу грозно раскачивался колоссальный маятник, делая размах аршина 4, а впереди весь механизм хрипло и тяжело дышал, как загнанный носорог или полузадушенный подушкой человек. Часы стали рядом с умывальником и лампой, перемигнулись и сразу поняли, как им вести себя в этом доме. Маятник стремительно носился от стены к стене и все норовил сбить с ног нас, детей, когда мы стремглав проскакивали у него сбоку. Механизм ворчал, кашлял и стонал, как умирающий, а стрелки резвились на циферблате, разбегаясь, сходясь и кружась в лихой вакхической пляске. Часы пригодились нам, как спортивный, невиданный доселе нигде аппарат. Мы брали трехлетнюю сестренку Олю, усаживали ее на колоссальный маятник, и она, уцепившись судорожно за стержень, носилась трепещущая, испуганная из стороны в сторону, возбуждая веселье окружающей молодежи. Мать назвала эту комнату проклятой комнатой. Целый день оттуда доносился удушливый запах керосина. Журчали ручейки воды, вытекавшие из умывальника на пол, а по ночам нас будили и пугали страшные стоны, которые спускали часы, перемежая иногда эти стоны хриплым зловещим хохотом и ржанием. Однажды к
Когда мы вернулись из школы и хлынули толпой в нашу любимую комнату повеселиться около часов, мы отступили, изумленные и испуганные. Комната была пуста, и только три крашеных четырехугольника на полу показывали те места, где стояли отцовы покупки. «Что ты с ними сделала?» – спросили мы мать. «Продала». «И много дали?» – спросил молчавший доселе отец. «3 рубля. Только не они дали, а я, чтобы их унесли. Никто не хотел связываться с ними даром». Отец опустил голову, и по пустой комнате гулко прошелся его подавленный шепот. «Эх, Варя, много ты понимаешь».